Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа радиоцикла «Военная музыка и композиторы. Патриоты России. Великие имена и неизвестные факты». Автор – писатель, историк, культуролог, лауреат Патриаршей литературной премии Константин Ковалев-Случевский. Программа создана при финансовой поддержке Фонда президентских грантов.
Здравствуйте. Мы продолжаем наш цикл о военной музыке. Сегодня передача посвящена очень известному человеку. Он тоже служил в армии, он тоже писал военные, не песни и марши, но, по крайней мере, мелодии в своих светских сочинениях. Он много чего сделал для развития, в том числе и военного музыкального искусства. Это Модест Петрович Мусоргский. Ударение ставлю на «у». Сейчас, знаете, модно говорить так, Мусоргский. Это значит, что вы больше знаете, больше понимаете, это значит, что это правильно. Это не совсем так. На самом деле, вокруг этого было много споров, потому что весь этот дворянский род Мусоргских произошел от Рюриковичей, от смоленской ветви ее. Они этим гордились, и что у них в роду был некто Мусорга. Слово происходит от греческого якобы «мусургус», то есть означает «певец и музыкант». Ну, может быть и так. Это недоказуемо пока, но, как говорили, я продолжаю говорить «Мусоргский». Так будет более понятно и, на мой взгляд, более правильно. Итак, Модест Петрович Мусоргский, русский композитор, член «Могучей кучки». Он работал в различных жанрах. В его творческом наследии – оперы, оркестровые пьесы, романсы, песни и хоры, а также произведения, связанные с нашей темой музыки военной. Его оперы «Борис Годунов» и «Иванщина», цикл фортепианных миниатюр «Картинки с выставки», вокальные циклы «Песни и пляски смерти», детская признаются шедеврами мирового музыкального искусства. Еще раз напомним, что он произошел из дворянского рода Рюриковичей, и его дворянский род всегда служил государю. Трудно сказать, как когда-то пели в древние времена русские военные, например, стрельцы. Но вот Мусоргский, видимо, знал это, как-то это передавалось. И вот какую музыку он написал в опере «Хованщина». Это, так сказать, песнопение его предков. Матерью Мусоргского была Юлия Ивановна Чирикова, дочь губернского секретаря Ивана Ивановича Чирикова. До 10-летнего возраста Модест и его старший брат Филарет получали домашнее образование. Наконец их отправили в 1849 году, когда переехали в Петербург, в училище или гимназию. Называлась она Петершулле. Иногда ее называют по-другому, но я считаю, что правильное название все-таки Петершулле. В 1852 году, не окончив училище, Модест поступил в школу гвардейских подпрапорщиков, где благодаря законоучителю отцу Кириллу Крупскому, как он писал, глубоко проник в самую суть греческой, католической и протестантской церковной музыки. Вот какое развитие можно было тогда получить в школе гвардейских подпрапорщиков. Однако курсанты частенько шалили. И по этому поводу однажды Модест написала музыку. Что имеется в виду? Им была написана полька «Подпрапорщик». На очередном балу она прозвучала в исполнении автора, причем в самый торжественный момент. Старшие ученики школы отметили Модеста как одного из интересных и неординарных новичков, и он сразу же приобрел некоторый авторитет. Спустя несколько недель он увидел собственное произведение, отпечатанное в типографии, что по тем временам было колоссальной редкостью, и был чрезвычайно обрадован. Полька вошла в обиход. И всякий раз, когда устраивались торжественные вечера или балы, куда приглашались почетные гости и девушки из самых разнообразных благотворительных учебных заведений или из именитых семей, то оркестрантов на пюпитрах появлялись ноты, озаглавленные по-французски «Полька пар Модест Мусоргский», что по-русски означало «Полька Модеста Мусоргского». Что же это было такое, танец «Полька»? Он только-только появился в России. Его только-только изобрели, можно сказать, где-то в Чехии. Слово «Польша» или «польский танец» не имеет никакого отношения. Считался танцем, скажем так, некоего низкого уровня. То есть на балах, в принципе, польку старались не танцевать, потому что там нужно было каким-то образом загибать ноги, подпрыгивать, что было не очень прилично. Ну, так считалось, по крайней мере. Но на балах в школе гвардейских подпрапорщиков звучала уже всем знакомая и всеми любимая мелодия, словно небольшой танцевальный гимн привилегированного учебного военного заведения. Как правило, за роялем сидел сам автор. Итак, игре на фортепиано Мусоргский учился с 1849 года у Антона Августовича Герке. Это был очень известный пианист в Санкт-Петербурге тогда. И сам Мусоргский стал хорошим пианистом. От природы, обладая красивым камерным баритоном, он охотно пел на вечерах в частных музыкальных собраниях. В 1858 году Мусоргский написал два скерца, и одно из них было оркестровано, и в 1860 году исполнено на концерте Русского музыкального общества. Однако, окончив школу в 1856 году, он тогда, Модест Мусоргский, служил в лейб-гвардейском Преображенском полку, то есть в самом привилегированном или в одном из самых известных полков Российской империи. Как писал современник, в полку Мусоргский вполне усвоил внешние достоинства преображенского офицера, имел изящные манеры, ходил на цыпочках петушком, одевался франтиком, прекрасно говорил по-французски, еще лучше танцевал, играл великолепно на фортепиано и прекрасно пел. Даже выучился напиваться пьяным, к тому же он бросил предосудительные занятия немецкой философию. Короче, будущность ему улыбалась. Вот такое свидетельство современника, немножечко, конечно, в шутку написанное. Однажды он встретился с Александром Порфирьевичем Бородиным, будущим великим русским музыкантом. Произошло это во втором сухопутном военном госпитале в дежурной комнате. Бородин рассказывал: «Я был дежурным врачом, Он дежурным офицером. Комната была общая. Скучно было на дежурстве нам обоим. Экспансивные мы были оба. Понятно, что мы разговорились и очень скоро сошлись. Мусоргский был в то время, я цитирую тоже современника, совсем мальчонком, очень изящным, точно нарисованным офицериком. Мундирчик с иголочки, в обтяжку, ножки выворочены, волосы приглажены, припомажены, почти точно выточенные, руки выхоленные, совсем барские. Манеры изящные, аристократические. Разговор такой же, немного сквозь зубы. Надо же! И вот такой человек потом стал великим музыкантом. Поразительно, как одно смогло сочетаться с другим. Еще одно свидетельство современника. В Преображенском полку Мусоргский нашел нескольких офицеров, любивших музыку и усердно ею занимавшихся. Тут были и певцы, и пианисты. Со всеми этими музыкальными товарищами Мусоргский часто встречался, и они занимались музыкой. При этом у них нередко происходили самые горячие споры и схватки из-за музыки, несмотря на то, что и сам он частенько играл в итальянский театр. А вот еще. Прошло совсем немного времени, и вдруг он решил уйти в отставку. Уйти вообще с военной службы. Это было большой неожиданностью для многих его знакомых. Например, известный музыкальный критик Стасов усердно отговаривал Мусоргского от его решения уйти в эту отставку. Он писал, цитирую, «Я ему говорил, что мог же Лермонтов оставаться гусарским офицером и быть великим поэтом, невзирая ни на какие дежурства в полку и на гауптвахте, невзирая ни на какие разводы и парады». Мусоргский отвечал, что то был Лермонтов, а то я. Он, может быть, умел сладить и с тем, и с другим, а я – нет. Мне служба мешает заниматься, как мне надо. Последним поводом, решившим дело, было в особенности то обстоятельство, что его перевели в стрелковый батальон. И потому он должен был отправиться на постоянное житье в Царскую Славянскую, а на это он решительно уже не мог согласиться. Уехать из Петербурга – это значило для него не только покинуть мать, с которой он неразлучно жил с самого своего рождения, но еще покинуть уже знакомых и ему Дорогомышского, Балакирева, Кюи и вообще музыкальное учение. Это я цитирую Стасова. Итак, в годы военной службы Мусоргский познакомился с Дорогомышским, а потом еще служил в главном инженерном управлении, в Министерстве государственных имуществ и в государственном контроле. К моменту вступления в музыкальный кружок Балакирева Мусоргский был великолепно образованным и эрудированным русским офицером. Как мы уже говорили, свободно читал и изъяснялся на французском и немецком языках, разбирал латынь и греческий. Балакирев заставил Мусоргского обратить внимание на музыкальные занятия. Под его руководством Мусоргский читал оркестровые партитуры, анализировал гармонию, контрапункт и форму в сочинениях признанных русских и европейских композиторов, развивал в себе навык их критической оценки. Работу над крупной формой Мусоргский начал с музыки к трагедии Софокла «Эдип». Но он не окончил ее. Следующие большие замыслы – оперы по роману Флобера «Саламба» и на сюжет «Женитьбы Гоголя» тоже не были реализованы до конца. Музыку из этих набросков Мусоргский использовал в своих поздних сочинениях. Но впереди был Борис Годунов.
Thank you.
То, что мы прослушали, является прологом к опере «Борис Годунов». Ну чем не «Славься, Глинки» или «Славься у Бородина» в «Князе Игоре»? Потрясающая музыка. Как будто бы все композиторы решили в это время написать что-то вроде «Славься». И у всех получилось по-своему, но как грандиозно. Следующий крупный замысел – оперу «Борис Годунов» под одноименной трагедией Пушкина Мусоргский довел до конца. Это, кстати, очень важная информация, потому что большинство своих произведений он не дописал, дописывали потом за него, а вот здесь он успел довести до конца. И вот, например, в его опере звучит полонез. Мы знаем, что полонезом был первый государственный гимн, еще не признанный официально, «Гром победы, раздавайся». Некоторые русские композиторы тоже написали свои полонезы. Одним из них был как раз полонез Мусоргского, в котором мы слышим лейтмотивы гимна Козловского. В то же время, как и у Глинки в «Жизни за царя». Вот что мы слышим от одной из героинь оперы. «Ваши страсти я не верю, пани, ваши клятвы, уверения, все напрасно, и не можете вы, пани, речью вашей обмануть». А мужчины отвечают: «И московское царство мы положим живо, и москалей пленных приведем к вам, пани, а войско Бориса разобьем, наверное, в прах». Это они разговаривают с Мариной Мнишек. Вот как это звучало. В октябре 1870 года окончательные материалы по Борису Годунову были представлены композитором в дирекцию императорских театров. 10 февраля 1871 года репертуарный комитет, состоявший преимущественно из иностранцев, забраковал оперу без объяснения причин. По сообщению направника, который был членом комитета, причиной отказа от постановки стало отсутствие в опере женского элемента. Да, мужского элемента там было достаточно. Вот пример, отрывок из будущей оперы «Хованщина». «Солдатская слобода», походная песня «Марш станет солдат». Мусоргский знал, что было в конце 17 века, видимо, от своих предков. Послушаем. Премьера «Бориса» состоялась на сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге лишь в 1874 году, на материале второй редакции оперы, в драматургию которой композитор был вынужден внести значительные изменения. Еще до премьеры в январе того же года петербургский нотоиздатель Бессель опубликовал оперу в клавире. В 1872 году Мусоргский задумал драматическую оперу, или, как он говорил, народную музыкальную драму «Хованщина». План ее составил Стасов. Мусоргский одновременно работал над комической оперой на сюжет сорочинской ярмарки Гоголя. «Хованщина» была почти полностью закончена в клавире, но, за исключением двух фрагментов, не инструментована. При жизни Мусоргского «Хованщина» не издавалась и не ставилась. Для сорочинской ярмарки Мусоргский сочинил два первых акта, а также для третьего акта лишь несколько сцен.
В эфире писатель, историк, культуролог Константин Ковалев-Случевский. Военные мелодии русских композиторов 10-21 веков.
А вот каковы были последние годы жизни композитора. В 1870-е Мусоргский болезненно переживал постепенный развал «Могучей кучки», тенденцию которую он воспринимал как уступку музыкальному конформизму, малодушие, даже измену русской идеи. Как писал Стасов: «Без знамени, без желаний, не видя и не желая видеть вдаль, корпят они над тем, что давно сделано, к чему их никто не зовет. Могучая кучка выродилась в бездушных изменников, бич оказался детской плеточкой». Эти переживания непризнанности и непонятности получили выражение так называемой нервной лихорадки, которая усилилась у Мусоргского во второй половине 1870-х годов и, как следствие, пристрастие, да, к алкоголю. Мусоргский не имел обыкновения делать предварительные наброски, эскизы и черновики. Он подолгу все обдумывал, сочинял и записывал набело совершенно готовую музыку. Эта особенность его творческого метода, помноженная на нервную болезнь, и послужила причиной замедлившегося процесса создания музыки в последние годы его жизни. Уволившись из лесного ведомства, где он занимал пост младшего столоначальника, он лишился постоянного, хотя и небольшого, источника доходов и довольствовался случайными заработками и незначительной финансовой поддержкой друзей. Вот как раз в это время он создал вокальный цикл на стихи Голенищева-Кутузова, его друга, который назывался «Песни и пляски смерти». В этом вокальном цикле есть песня «Полководец», которая как раз была посвящена автору слов Голенищеву-Кутузову. Послушаем вариант исполнения «Полководца» на текст Арсения Голенищева-Кутузова, который производит оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Поет Дмитрий Хворостовский.
Захочет битва, вещу брали, орудия не берут, бегут полки, несутся кони, и реки красные текут. Лает полки, люди бьются, склонило солнце, твой закат бледнеет, надерутся враги, стоя рослей смей. И пала ночь на поле брани, души ли в раке разошлись.
Известен факт, как благодаря композитору Бородину произошло еще одно все-таки исполнение Бориса Годунова в военно-медицинской академии, то есть оперу поставили специально для армейских офицеров. В 1879 году Мусоргский написал балладу для голоса с фортепиано, которая называлась «Забытый». Слова также написал Голенищев-Кутузов. Это то самое песнопение, которое начинается со слов «Он смерть нашел в краю чужом». Это было впечатление от картины Верещагина, которую он увидел на выставке. «Он смерть нашел в краю чужом в бою с врагом. Но враг друзьями побежден, друзья ликуют, только он на поле битвы позабыт, один лежит». Поводом к созданию стихотворения и баллады послужила картина Василия Васильевича Верещагина из туркестанского цикла. Эта картина была снята с выставки в марте 1874 года. Мусоргский писал Голенищеву-Кутузову о реакции Верещагина. Текст и музыка ему очень по душе, даже глубже. В 1873 году Верещагин устроил персональную выставку своих туркестанских произведений в Хрустальном дворце в Лондоне. А весной следующего года состоялась выставка в Петербурге. После этой выставки Верещагина обвинили в антипатриотизме и сочувствии врагу. Лично ознакомившийся с полотнами Верещагина император Александр II якобы очень резко выразил свое неудовольствие, а великий князь Александр Александрович, будущий император Александр III, опять же якобы выразил свое мнение о художнике. Всегдашние его тенденциозности противны национальному самолюбию, и можно по ним заключить одно – либо Верещагин – скотина, или совершенно помешанный человек. Вот эти слова, якобы сказанные императором, будущим императором, быстро разошлись по России. Однако это не помешало через месяц Императорской академии художеств присвоить Верещагину звание профессора, от которого Верещагин впоследствии отказался. Однако злые языки способствовали тому, что художник уничтожил несколько картин с выставки. По этому поводу один из исследователей писал в своей книге о Верещагине: «Насколько неправы были слухи, говорившие о неудовольствии государя? Это удалось узнать Стасову год спустя после выставки. В 1875 году он встретился с графом Шуваловым и генерал-адъютантом Потаповым, начальником третьего отделения. Стасов рассказал им подробно всю историю и узнал от них, что государь и не думал высказывать какого бы то ни было неудовольствия». Есть ссылка, архивная ссылка на эту цитату из Стасова. Когда же началась русско-японская война 1905 года, Верещагин поехал на фронт. Он погиб в марте 1904 года вместе с адмиралом Степаном Осиповичем Макаровым, когда на мине подорвался броненосец Петропавловск на внешнем рейде Порт-Артура. Верещагин писал: «Я всю жизнь любил солнце и хотел писать солнце. И после того, как пришлось изведать войну и сказать о ней свое слово, я обрадовался, что вновь могу посвятить себя солнцу. Но фурия войны вновь и вновь преследует меня». Мы так долго говорили о Верещагине, потому что нам очень важно было понять то впечатление, которое произвела его картина «Забытый» на Модеста Мусоргского, и почему он написал вот такое произведение.
Он смерть нашел в краю чужом, в краю чужом, в бою с врагом. Но враг друзьями побежден, друзья ликуют, только он на поле битвы позабыт, один лежит. И между тем, как жадный враг, пьет кровь его из свежих ран и точит незакрытый глаз, грозивший смертью смерти час и насладившись пьяный сыт. Долой летит!
Последним светлым событием в жизни Мусоргского стала устроенная его другом певицей Леоновой поездка в июле-сентябре 1879 года по югу России. В ходе гастролей Леоновой Мусоргский выступил как ее аккомпаниатор, в том числе и часто исполнял собственные новаторские сочинения. Концерты русских музыкантов, которые были даны в Полтаве, Елисаветграде, Николаеве, Херсоне, Одессе, Севастополе, Ростове-на-Дону, Воронеже и других городах, проходили с неизменным успехом. Одно из последних публичных выступлений Мусоргского состоялось на вечере памяти Федора Михайловича Достоевского в Санкт-Петербурге 4 февраля 1881 года, когда перед публикой вынесли окаймленный трауром портрет великого писателя. Мусоргский сел за рояль и симпровизировал похоронный колокольный звон. Эта импровизация поразила всех. Он еще думал о жизни. Ему только что исполнилось лишь 40 лет. Мы прослушали песнопение из Бориса Годунова. «Расходилась, разгулялась сила удаль молодецкая, пышет полымем кровь казацкая полымем. Ой, ты сила, силушка, ой, ты сила грозная, ты не выдай молодцев, молодцев удалых». Мусоргский скончался в Николаевском военном госпитале в Санкт-Петербурге, куда был помещен 13 февраля после приступа белой горячки. Там же за несколько дней до смерти Илья Репин написал известный и единственный прижизненный портрет композитора. Мусоргский был похоронен на Тихвинском кладбище Александра Невской лавры. В 1972 году в деревне Наумово Кунинского района Псковской области в усадьбе Чириковых, это материнская линия Мусоргского, был открыт музей-заповедник самого композитора. Усадьба Мусоргский в селе Карево не сохранилась. Вся его жизнь была богатырской. Он боролся за свое новое слово в музыке. Также и звучит его произведение, знаменитое из картинок с выставки «Богатырские ворота». Мусоргский увидел рисунок «Богатырские ворота» в Киеве с элементами древнерусской архитектуры и поразительным предчувствием овальных линий в конструкциях будущего властелина над вкусами русского модерна на выставке Виктора Александровича Гартмана. Ну что ж, мы как смогли, так и сумели рассказать о некоторой деятельности Модеста Мусоргского в сфере военной музыки. Это необычная страница его творчества и его жизни. Надеюсь, что вам было интересно. Так же, как и будет интересно в наших следующих передачах. Спасибо за внимание. До встречи.
В эфире радио «Радонеж». Вы слушали программу из цикла «Военная музыка и композиторы. Патриоты России. Великие имена и неизвестные факты». Автор цикла – писатель, историк, культуролог, лауреат Патриаршей литературной премии Константин Ковалев-Случевский. Программа создана при финансовой поддержке Фонда президентских грантов.
Здравствуйте! В эфире я, Елена Чудинова, начиная на радио «Радонеж» свою авторскую программу «Час писателя». Здравствуйте, дорогие друзья! Оказывается, по мне многие соскучились, и я очень рада к вам вернуться. А тем для разговора немало, и очень хочется обратиться в этом году к исторической памяти нашего народа, гигантской, чтобы, может быть, обратившись в прошлое, понять что-то из сегодняшнего или даже из грядущего дня. Но сегодня мне хотелось бы поговорить не об истории, а о литературе. Я недавно столкнулась в очередной раз со странным феноменом постсоветского мышления, которое как бы до сих пор не избыто, а именно из такой вот абсолютизации литературных классиков нашей интеллигенцией. А ведь это все очень объяснимо, потому что пустая божница, которую Советский Союз устроил нашему народу, причем прежде всего образованным слоям, она не может быть уж совсем пустой. И поэтому, коль скоро на интеллигенцию, на людей там, творческого труда и прочих, как-то не удавалось накинуть восхищение вождями коммунистических идей, а им как бы разрешалось обожествлять писателей, классиков литературы. А ведь, строго говоря, ну и вот люди творили себе кумиров и до сих пор, собственно, продолжают этим заниматься, хотя кумиров нам творить не заповедано, оговорюсь, безусловно, наша литература величайшая. Она на одном из первых мест среди мировых литератур. Но это не значит, вот величие литературы совершенно не в прямой зависимости от того, что все литераторы безгрешны, и их критика является чем-то чуть ли не кощунственным. Это всего лишь замещение пустующей божницы в советское время. Но, извините за длинное предисловие, я хотела поговорить о литераторе Куприне. Вот его бы надо перечитать заново и перечитать на этот раз современными глазами, с умом. Это считается белогвардейский писатель. Считается, что это писатель, донесший ценности имперской России. Ну, давайте посмотрим. Я недавно открыла повесть «Поединок». Честно скажу, со студенческой скамьи не перечитывала. А тут мне надо было уточнить, как приводили к присяге язычников. А там есть такое описание, я помнила. Ну и заглянула, в результате прочла всю повесть. С неизъяснимыми чувствами прочла. Я помню, кстати, что потом Александр Иванович писал иначе. Потом он писал «Купол Исаакия Далмацкого», потом он писал «Юнкеров», но... И многие говорят, ну как же, Куприн, он же написал «Купол Исаакия Далмацкого», в нем вся вот описано, как белогвардейцы наступали, как они отступали. Слушайте, если ты много лет буравишь днище корабля, причем старательно так буравишь, очень ли тебе в заслугу красивое трагическое описание кораблекрушения? Конечно, тогда многие заблуждались. Но ведь Куприн-то был властитель дум, модный литератор. С литератора спрос особый. Собственно, вот этот вот феномен замещения Бажницы классиками литературы, он же еще с дореволюционных времен пошел. Итак, поединок. Думаю, вы его давно не перечитывали. Действие повести относится к краткому периоду правления государя Александра Александровича III, когда это было с 1894 года. В армии были официально разрешены дуэли. Да, все остальное время, идя на дуэль, надо было быть готовым к сильному за это наказанию, помимо риска получить пулю. Ну, конечно, прогрессивному Куприну не нравится разрешенность дуэлей. И русская армия ему не нравится. Все это так очень умно, очень тонко состряпано, потому что почти каждый эпизод в этой повести вполне мог быть. Армия, она армия, это не пансион благородных девиц, и все в армии бывает, но вот совокупность этих эпизодов – дикая карикатура. Куприна пронизывает, вот, не верите мне, перечтите, ненависть к офицерам, которые несут свою службу. Иногда это выглядит довольно смешно. Мол, тянут лямку, чтобы прокормить своих, цитирую, замурзанных рахитичных детей. А почему у армейских офицеров рахитичные дети? Это ж провинция, питание дешевое, все самое свежее, воздух прекрасный. У офицерских жен, между прочим, есть прислуга. С ее помощью можно как-то и с замурзанностью справиться. Еще вот автор описывает как нечто достойное презрения. Мол, сначала по молодости героя так восхищали полковые балы, а потом он узнал, что бы вы думали, он узнал, что жены офицеров по нескольку раз переделывают свои туалеты. Вот это компромат. Мать семейства вообще-то, покуда в превосходительство с мужем не выслужилась, тогда она вздыхает свободнее. Конечно, рачительно относится к семейному бюджету, но она институтка или гимназистка, ее обучали рукодельничать. И что ж плохого, что она переделала на более модный манер свое платье старое? Удивительно. Или что, у кого денег мало, тот не должен весело вальсировать? Должен сидеть и рыдать, хочу все сразу, в перешитом платье жизнь не мила. В чем, собственно, над чем смеется Куприн? Точнее, не смеется, а гневно осуждает через своего героя. А героя Ромашова положено жалеть, вероятно. Но что-то его не жаль. В том, что он в юном возрасте пьет водку, а книги у него пылятся неразрезанными, виновато, конечно, царское правительство. В том, что он осрамился на смотре, вероятно, повинна среда. И вот эти его постоянные причитания, а где-то там есть прекрасная, совсем другая жизнь. Где? В гвардии, может быть, в столице? Но вообще-то в гвардии по 2 часа свою лошадь счистили вот эти вот великосветские гвардейцы, причем самостоятельно. Такие, как Ромашов, всегда ноют, потому что прекрасно жить надо начинать с себя. Не с кого-то там, а только с себя. Ему везде будет плохо. Есть еще один герой-резонер. Он к такому восторгу страдальца вещает, что военные монахи – паразиты. Про монахов, я понимаю, ему не дано понять, этому резонеру. Он вообще, вероятно, неверующий, как тогда было модно, но не понимает, для чего нужны монахи. Времена верования в неверие. Но это же каким глупцом надо быть, чтобы объявлять паразитами защитников Отечества? Думаю, тем самым из тех, что клали рельсы для немецкого пломбированного вагона в ту пору. Сейчас они кричат о лучшем в мире пломбире по 48. Перед войнами шло дикое растление. Ведь поединок был невероятно популярен. Никто не стыдился ему рукоплескать. А чему там рукоплескать? Герой, пьяница в малолетнем возрасте, расхлябанный бездельник, не читает. Что в нем хорошего? Вдобавок он прелюбодей. Все, конечно, среда виновата. Подлости прибавляет то, что поединок написан в особо тяжелые времена, в 1905 году, когда среди интеллигенции было принято радоваться военным неудачам. У Куприна эта радость очень хорошо отражена в другом произведении. Есть рассказ «Штабс-капитан Рыбников», но о нем мы еще поговорим. Но ведь это ужас и морок. Военное сословие было самым здоровым. Именно потому новая власть кинулась бессудно истреблять офицеров. Помните, в Крыму еще добровольчество еще не сформировалось. Царских офицеров, все эти землячки, изо всех сил пытались побольше расстрелять. И до этого на офицеров поэтому так клеветали. Вот эти жалкие, отвратительные образы поединка, они у вас связываются с атакой мертвецов? У меня как-то нет, тут что-то неправда. Поскольку мы знаем, что те, кто сказал «русские не сдаются», те, кто пошел в атаку мертвецов, когда все уже были отравлены хлором, но с кровотечением по лицам и мундирам шли вперед, и немцы в ужасе сбежали. Знаете, каждый выбирает правду, я выбираю правду факта, а не правду художественного вымысла Куприна. Его резонер еще ненавидит ближнего. Пусть сильнее грянет буря, да, конечно. И вот буря грянула. Александр Иванович оказался в заложниках красного террора. Кто бы мог подумать? Честно говоря, я жалею, почему его не оставили в Петрограде. В ЧК ему не понравилось, в списке заложников быть не захотелось. Какая цаца. Оставался бы в замечательно обновляющемся мире, а с нами не надо. Недостоин он был северо-западных погон. Тогда было не до грехов Куприна, годился всякой, способный держать в руках оружие. Но тем не менее, а тут я уже просто слышу, как мне говорят, что, может быть, Куприн и действительно был неправ в поединке, но ведь у него же есть замечательные произведения, такие как «Белый пудель». Уж там-то к чему можно придраться? Опять же, вы давненько его не открывали, господа. Давненько. Потому что у нас осталось от детской памяти впечатление, что эта книга о чем? Это маленькая повесть или рассказ, рассказ даже скорее. Дружба, собака, не все в жизни покупается и продается, сам погибая, товарища выручай, не так ли? Примерно такой ассоциативный ряд встает, когда упоминается «Белый пудель». Но так ли это? И никто не перечитывал рассказ во взрослом состоянии. А там есть ложечка яда, такая маленькая, но тем не менее скормленная детям. И сегодня она тоже вполне входит в детское питание. К сожалению, напоминать сюжет не надо. по гипертиражной школьно-проходимой причине вы его все знаете. И я знаю. Еще и фильм смотрели. Поэтому сразу противопоставление. Хороший мальчик Сережа, да, и плохой мальчик Трилли. Трилли, ну, очень-очень плохой мальчик. За одного только Трилли можно учинить революцию. Процитирую. На террасу из внутренних комнат выскочил, как бомба, издавая пронзительные крики, мальчик лет 8 или 10. Он был в легком матросском костюмчике с обнаженными руками и голыми коленками. Белокурые волосы все в крупных локонах растрепались у него небрежно по плечам. Извините, 8 лет или 10? 9 лет – это рубеж, поступление в гимназию. Хотя локонов не носят уже и в 8, потому что 8-летний мальчик готовится к экзаменам. Он уже читает книги про индейцев и путешествия. Поведение Трилли дано намеренно, как поведение 3-летнего. Вот цитирую еще, судите сами. «Хочу, уа-а!» – закатывался, топая ногами, кудрявый мальчик. «Мне! Хочу! Собаку-у-у! Трилли хочет собаку-у!» Цитирую дословно, добуквенно. «Ах, боже мой! Ах, Николай Аполлоныч, батюшка барин, успокойся, Трилли, умоляю тебя!» Засуетились люди на балконе. «Собаку! Подай собаку! Хочу! Дряни, черти, дураки!» Выходил из себя мальчик. «Но, ангел мой, не расстраивай себя!» – лепетала над ним дама в голубом капоте. Так вот, разве, допустим, даже 8-летний мальчик скажет о себе в 3-м лице? А за дряни и чертей он получит затрещину, если не от матери, то от отца. А об отце, впрочем, мы сейчас скажем пару слов. Почему писатель завышает возраст Трилли? Описывает 3-летка, а анонсирует гимназиста. А очень просто. Какой из 3-летка супостат? Поставьте реальный возраст ребенка, говорящего о себе, Трилли хочет, и текст заваливается. Его попросту унесут в кровать. Пытаться за 100 рублей купить собаку с блохами, там еще неизвестно с чем, никто, конечно, не будет, каким бы капризным ребенок ни был. Но тут дело в отце, отсутствующем. Отец тут самое важное лицо, во всяком случае для меня. Про него все забыли, не так ли? Буржуй-эксплуататор? Барин у нас инженер. Может быть, слышали господина Бальянинов? По всей России железные дороги строят. Миллионер, злодей-дворник говорит. Ну, положим, не миллионер. Однако такая специальность действительно позволяла иметь дачу в Крыму и вообще жить очень прилично достаточно. А вот теперь попытайтесь, опять же переходим от вымысла Куприна к фактам, представить такую картину. Описанная выше ужасная барыня, нарядная как картинка, под руку с мужем и за руку с этим самым Трилли, ему может быть 3 года, может быть 10. После освещения нового железнодорожного моста, при огромном стечении народу, идет, осторожно ступая туфельками по еще не утоптанной земле. Куда идет? Под этот самый мост. Потому что через несколько минут над их головами пронесется первый поезд. Пафосная немножко традиция, но какая гордая. Инженер-мостостроитель идет под мост с женой и детьми, потому что гарантирует безопасность. И вот звуки оркестра. Молебен уже состоялся, банкет будет позже, а сейчас они под мостом. Папа смотрит на часы через 3 минуты, а мама все-таки делает крестное знамение. Детям чуть-чуть жутко, но так сладко. Мост строил наш папа, не боимся. Вот и поезд прогрохотал. Папа целует мамину руку, обменивается с маленьким сыном мужским рукопожатием. Спасибо за доверие, родные. Ведь это гордость на всю жизнь, сын инженера, Вы не найдете этого в художественной литературе. Почему? Потому что в годы мощного развития железных дорог из отечественной литературы вытеснены Штольцы, Тушины, Адуевы-старшие. По всей логике, их младшим братом должен был сделаться инженер. Но он мешает. Он мешает модной тенденции обличительства. К концу 19-го и началу 20-го столетий эта тенденция, доходит до полной карикатуры. Вероятно, именно поэтому Куприн испытывает к инженерам ощутимо личную неприязнь. Что мы и можем наблюдать в повести «Молох». В повести «Молох» там особая ненависть к инженерам, но ведь отчасти это же и есть в «Белом пуделе». Вот представьте реальную традицию, о которой я говорила, и этого Трилли. Так что вот такие вот странности. Но это еще когда я начала думать о творчестве Куприна, там, потянув за ниточку, обнаружилось столько интересного, что просто немножко страшно. Поэтому, я думаю, мы еще продолжим разговор. И всего вам доброго.
Это был «Час писателя» с Еленой Чудиновой. Всего доброго, до встречи.